Мы вас услышали.
13:35 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Макс Чумаков.
И мы сейчас, друзья, с вами вот о чем поговорим. Конечно, события и гостя мы приглашали совершенно на иную тему, да. Угу. Мы хотели поговорить, мы и поговорим чуть позже о том событии, которое готовите вы, очень важное в культуре страны и для Москвы. Но в Госдуме предложили, начать с этого начнем, предложили сократить количество массовых мероприятий в России. Нужно ли это сейчас? И вообще, чем это может помочь? Друзья, и у нас в гостях президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова. Марин, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Марин, ну вы вот человек культуры, человек, который работает в этой сфере. На ваш взгляд, вот это вот вся, вот эти меры, сокращение концертов, отмена культурно-массовых мероприятий, каким-то образом поможет или и не загонит ли людей, наоборот, в состояние того, что будем бояться?
Я думаю, что мероприятия культурные, они очень разные, да. Есть мероприятия, которые совершенно такие увеселительные, они просто сейчас неуместны, наверное, а в какое-то ближайшее время, потому что на самом деле сейчас даже сложно осмыслить. То есть я понимаю, что вот я еще не вполне не осознала произошедшее, то есть это настолько страшно, ты это смотришь как просто какой-то триллер, какой-то страшный фильм.
Не можешь в это поверить.
И не можешь, да, и не можешь, вот, не можешь в это поверить до конца, не можешь это вот до конца, какой-то, конечно, страшный, мы абсолютно живем в реальности, и вот в этой реальности, но людям надо куда-то уходить и как-то и думать еще о каких-то других смыслах. Приходить в себя, да, и в этом смысле и в блокадном Ленинграде, да, очень там многое работало. То есть ты всегда, понятно, что там библиотеки и театры, и мне кажется, что это важно, а просто чтобы было место, где ты можешь как-то подумать, вот
сейчас,
осмыслить,
кстати,
какие-то важные
про
вещи.
Ленинград. Сейчас там проходит потрясающая выставка в Манеже, посвященная как раз блокаде Ленинграда. И я на ней была, на экскурсии, на индивидуальной. Она как раз погружает тебя в атмосферу блокадного Ленинграда. И там как раз рассказывается о том, как люди во времена блокады поддерживали друг друга именно с точки зрения каких-то культурных аспектов, проводили какие-то концерты,
да.
Да, театральные постановки были. Да, они приходили в театр или на концерт в помещении, где не было отопления, они сидели
валенках,
там в одежде,
столупах,
в валенках,
да.
И так далее. Но все равно они туда ходили, и причем там вот эти все постановки, они были в утреннее время, там, в 5 утра, в 6, в 7, потому что потом просто началась бомбежка.
Я хочу также вспомнить, помимо Ленинграда, что в годы войны существовали вообще творческие бригады. И известные наши актеры, Орлова та же самая, Русланова, они все в этих машинах открывали бортики просто по бокам. Молодежь, я не знаю, знает или нет, борты грузового автомобиля открывали, и оттуда артисты выступали, пели миниатюры, читали стихи и так далее. Просто дело в том, что... Вот пишет наш слушатель Айди, некуда людям идти, сейчас все только телеги читают, вот
не
и все.
Я не согласна. Я согласна с Мариной, она правильно сказала, что увеселительные мероприятия, ну и вообще развлекательные и какие-то культурные, да, они могут быть разными, с разной информацией, которую они несут.
Да, дело в том, что просто нам искусство абсолютно необходимо для того, чтобы просто, это нас заставляет думать, а как-то анализировать вообще происходящее, говорить про какие-то наши ценности. И если мы будем жить только в состоянии вот этого новостного потока, то это на самом деле просто можно с ума сойти.
Конечно.
Марин, еще такой момент. Вы сами, господи, устраиваете различные мероприятия. Вот 7 значит, апреля в Москве будет проходить региональный этап конкурса чтецов. Уже верно все? Я правильно говорю?
Да, верно.
Да, вы как раз фонд «Живая классика» будет проводить конкурс чтецов по России. С точки зрения охраны. Вот, как выяснилось, в Крокусе там стояли на входе, они даже не охранники, как их называют, а они типа помощники, у них только дубинки. И все. Нужно ли оснащать охранников? Правда, может быть, какие-то нечопы должны стеречь эти большие места? А Росгвардия?
Здесь есть две стороны медали,
да,
потому
давайте.
Что в Росгвардии тоже может быть все что угодно, и тоже может что-то сойти с ума, и тоже здесь могут быть злоупотребления. Поэтому это просто очень сложный вопрос, как это должно быть все организовано. Но здесь, наверное, все-таки должны работать другие службы, которые как-то должны это предотвращать и немножечко знать о том, что это происходит. То есть, учитывая, что сейчас все-таки все довольно открыто, и я так понимаю, что даже в Телеграме доступно, можно как-то наблюдать за тем, что происходит. И я так понимаю, что были предупреждения. Мне кажется, здесь есть специальные люди, которые, в общем, должны этим заниматься, предотвращая, а не охранники на месте, когда. Ну, как охранники, их все равно убьют. Понятно, что когда ты не подготовлен к тому, что к тебе ворвутся вооруженные люди, каким образом ты можешь быстро на это среагировать? Ты просто к этому не готов. А ты не можешь быть готов к этому каждую секунду. То есть понятно, что они всегда будут здесь на шаг впереди, потому что у них есть план, а ты просто, даже если ты охранник, ты не можешь быть на чеку каждую там секунду.
Мы вот два часа назад начали наш эфир с Мариной, три часа назад, именно с того, что мы в моменты какой-то беды консолидируемся, собираемся и сплачиваемся, становимся как бы одной большой семьей.
Вот я считаю, что это, знаете, такая вот мне в последнее время уже очень не нравится, когда про это говорят. С одной стороны, так. Я здесь согласна, а с другой стороны, такое ощущение, что нам нужно как можно больше бед для того, чтобы нас сплотить. Давайте еще нам какую-нибудь беду. Вот мне кажется, что нас уже просто сейчас абсолютный перебор. И люди очень уходят сейчас в себя, то есть очень много сейчас депрессии, и это действительно так, что много депрессии, от которой люди страдают, потому что, ну а куда ты ничего не можешь сделать? Это я не думаю, что нам нужны еще беды для того, чтобы нам как-то сплачиваться.
Нет, я не об этом хотел сказать, я хотел сказать о том, что вот у нас, как всегда, на авось. Вот идет, как только где-то что-то загорелось, все, сразу проверяем все торговые центры, все школы, нас противопожарную безопасность. Где-то еще что-то произошло, начинаем это проверять. У нас как бы нет вот предусмотрительности, что ли,
нет
какой-то.
Нет предусмотрительности. Ну, то есть работа должна быть системная, непрерывная, а что ты можешь уже потушить или сделать, когда уже, например, вот люди там погибли или, ну, все, да, конечно, все заранее должно проверяться.
Давайте о чем-то добром вот в эти минуты, в эти дни, о чем-то добром.
О том, что может поддержать.
Да, конкурс чтецов. Зачем он? Кто придумал? Да. И сегодня это что они будут читать? Стихи?
Знаете,
или
нет,
это...
они читают прозу. Вот у меня тоже, на самом деле, был 2 года назад вопрос, и он у меня все эти 2 года, я задаю себе вопрос, мы вообще правильно делаем то, что мы делаем. Вообще нужны сейчас какие-то конкурсы детские, чтецкие. Вот у нас сейчас с литературой. У нас очень много сейчас книг и авторов запретили, которых мы, в общем, очень любили. И считала я вполне себе этих авторов очень ценными.
Но я думаю, хватит. Другие найдутся тоже,
естественно,
чтобы
почитать. Другие... Нет, значит, другие найдутся, да, но можно там запретить условно там Льва Толстого, и, конечно же, можно считать Достоевского, но Лев Толстой — это огромная ценность. Я считаю, что вообще вот эта вот отмена культуры, или когда мы говорим о том, что давайте мы запретим и перестанем читать какую-то литературу, это уже говорит немножечко про болезни общества. Так быть не должно. Литература абсолютно всегда должна быть свободна. Это, в общем, свобода высказывания, свобода, самое главное, думать. У нас думать мы всегда свободны там думать. И Рэй Брэдбери казался, что там 451 градус по Фаренгейту. Ну, это такая какая-то абсолютная утопия. Это не то, что может произойти, там, например, с нами в нашей реальности. Но сейчас вот это в нашей реальности происходит, и поэтому я задавалась вопросом, а как нам проводить конкурс чтецов? Надо ли его проводить? И я поняла, что надо. Конечно, надо, но надо не только читать вслух какие-то отрывки из произведений. Очень важно их осмыслять, очень важно анализировать текст, анализировать то, почему ты выбрал именно этот отрывок, какой смысл, каким посылом ты сам идешь, потому что очень часто подросток, который выбрал отрывок из произведения, он это никак не осмыслил, он просто взял какой-то рандомный отрывок, который ему дали там взрослые, и просто его почему-то прочитал. Если задать вопрос, а почему, или самое главное, а в чем твое собственное сообщение, то это повергает в ступор, потому что а какое у меня должно быть сообщение? Я просто прочитал. И вот...
Нет, ну вы как бы и правы, и не знаю, немножечко не правы, потому что я, например, как зритель, слушатель, взятый отрывок, он правда, он должен что-то до меня донести.
Конечно.
Или хотя бы я должен получить какой-то месседж из этого, конечно. А просто вот так, я не знаю, это как сообщение прочитал в телеге, и все, ни о чем.
Вот, да-да-да, но дело в том, что ты сам должен этот посыл, ты его должен сформулировать. Ты должен понять не то, что ты выбрал просто какой-то яркий отрывок с каким-то там либо трагическим, либо комическим моментом, а ты что-то хочешь сказать через этот текст зрительному залу.
Одним
это
сам,
то, что надо осмыслить.
Двойная нагрузка, мало того, чтобы красиво прочитать, второй надо еще добавить туда смысл, верно?
Смысл, конечно.
А у вас юные чтецы.
У нас
это
юные,
сколько
у нас
лет?
Подростки. Это да. От 10 до 17 лет.
Я сказал, какой рост?
От 10 до 17 лет, да.
От 10 до 17, сколько лет?
Да, и вот в этом году мы хотим сделать, в следующем уже скорее сезоне, мы хотим сделать как раз акцент на вот на осмыслении, на дискуссиях, на анализе текста. Будут появляться в социальных сетях рецензии на книги, которые будут писать сами подростки. Это будут очень простые рецензии в формате просто поста во ВКонтакте, но мне хочется, что наполнить, в общем, смыслами какими-то.
Марина, ну
а вы будете, что, Марин?
Да. Сейчас, можно я быстро вдогонку вот вашему осмыслению? Вы же понимаете, что сегодня молодежь, вот те же самые 10-17 лет, они в клиповом с клиповым сознанием живут.
Нет, все очень в разном
Нет?
сознании все живут.
Конечно. А мне кажется, им надо все быстро-быстро, вот они посмотрели, все, побежали,
знаете,
и долго осмысление.
Вот мы сейчас за последние 2 года увидели, что сознание людей и их представление о мире можно очень быстро поменять. В одну сторону, в другую сторону. И сознание подростков, и их мировоззрение. Это меняется довольно быстро.
Окей.
Литература — это один из механизмов менять мировосприятие. Учить критически думать, учить рассуждать, размышлять, дискутировать. Вот литература — это, в общем, такой очень серьезный для этого инструмент. Я считаю, что нет, клиповое мышление — это такой тоже немножечко штамп. И абсолютно это не касается всех подростков. Я бы сказала, что довольно много существует. То есть любой подросток, любой ребенок, что ты в него вложишь, как ты, в общем, будешь с ним заниматься, так он и будет дальше развиваться, формироваться.
Каких авторов сейчас выбирают современные дети?
Да.
Вот как ни странно, мне коллеги недавно дали нашу статистику, в которой у нас в топе была Нарине Абгарян, Кафка и Зощенко. Я очень сильно удивилась, потому что я увидела там Кафку, я сказала, серьезно? Кафку читают подростки. Очень хорошие книги появились. Мы на самом деле над этим работали все-таки 13 лет, и мы внедряли самые разные механики, как нам расширить читательский кругозор подростков, и мы в том числе вводили списки запрещенки, у нас была своя запрещенка, и это возмущало очень участников конкурса, нам это очень нравилось, потому что они хотели на сопротивление, то есть ты запрещаешь какие-то тексты Чехова, и в итоге их очень много читают, и ты понимаешь, что
это
такой...
Ну это всегда запретный плод сладок.
Да-да-да, то есть такой немножечко обман, но он работающий. И в то же время, когда-то, например, мы давали более высокие баллы тем, кто читал современную литературу. У нас появилось много современной литературы. Mm-hmm. Потом появились авторы, которых стали читать, ну, очень часто. Мы стали их тоже вводить в списки запрещенной литературы, и стали появляться авторы, которых прям редко читали. И таким образом мы пришли к тому, что сейчас интересно слушать то, что читают участники конкурса, потому что это тексты очень разнообразные. И я понимаю, что мне самой после этого приходится что-то читать, потому что я много сама не читала из того, что они на конкурсе исполняют, и это здорово. Потому что другие, конечно же, сидят и слушают в зале, и тоже узнают большое количество там новых писателей, произведений. Сейчас стало довольно много современной литературы. В этом году интересно, что получится. Не знаю, потому что каждый год круг чтения довольно серьезно меняется.
Да. А как участники готовятся к этому конкурсу?
По-разному. А у нас есть такое приложение по индивидуальному подбору книг. Мы разработали несколько лет назад. Это такой психологический тест, где ты можешь пройти тест. Он проекционный, то есть ты отвечаешь на вопросы не про себя, а про литературного героя. И в итоге тебе выдается 3 варианта книги про вот такого героя, про которого ты хочешь почитать. И в той жизненной ситуации, которая тебе сейчас интересна и близка. То есть это может быть все что угодно. Развод родителей, невозможность найти друга, одиночество, первая влюблённость, все что угодно.
То, что откликается сейчас,
то, что откликается, да.
А они наизусть читают или это по бумаге можно? С листа?
На школьном этапе можно с листа, но читают наизусть в основном все. Дальше все читают уже наизусть. Но вот это приложение – это не единственный способ выбрать книгу. То есть у нас есть и списки рекомендательной литературы, И, естественно, что советуют и педагоги, и мы проводим много лекций разных, где тоже там делаем обзоры какие-то книжные.
Марин, а вы по каким критериям будете отбирать победителя? Выразительность, я не знаю, там сложность чтения, время.
Актерские способности какие-то, может быть?
Много разных критериев.
Ну, хотя бы несколько.
Ну, один из критериев – это выбор текста.
Так.
Потому что выбор текста, он должен быть органичен чтецу. Мы должны понимать, какое послание в этом тексте. Должен быть законченный отрывок, который ты воспринимаешь как целостный отрывок. Ну и есть ряд других критериев для выбора произведения. Потом грамотная русская речь, интонирование. Удается ли тебе до зрителя донести смысл, потому что ты можешь это так рассказать, что зритель в итоге ничего не услышит и не поймет, например.
А у вас финал будет проходить в Артеке. И заявлено в анонсе, что будут гости из 80 стран.
Нет, вы знаете, сейчас есть много разных сомнений. Пока у нас стоит действительно финал в Артеке, но мы над этим думаем.
Но я к тому, вопрос следующий. Гости иностранные все равно будут. Мы когда-то в советские времена, страна наша считалась самой читающей страной. Читаемость,
да, читающей. Гости иностранные будут, но их становится все меньше. 80 меньше. Стран у нас было на пике. То есть это все было 21-й год, 20-й, 19-й. И туда вниз у нас было
но
очень много.
Но мы продолжаем много читать? Года. Или все-таки на ваш взгляд?
Я думаю, что люди читают примерно одинаково. Все равно есть какой-то процент читающей аудитории, той, которая книгу предпочитает другим там, каким-то видам развлечения. И есть подростки, их довольно... Их, наверное, столько, сколько было и в моем поколении, сколько было и в предыдущем поколении, те, которые, для которых, которые сами выбрали книгу, которые понимают, почему им это интересно, они просто
но
читают
вы знаете,
с увлечением.
Марин, вот мы с Мариной ведем, у нас есть программы, когда приходят из различных издательств гости и рассказывают про различную литературу. И судя по нашим слушателям, и судя по тем книгам, отрасль двигается, люди читают.
Книги покупают.
Книги покупают. Да. И хотя бы взять эти всякие ярмарки на Красной площади, нон-фикшн в манеже.
В гостином
дворе, да. Это же везде есть. Это получается, что мы читаем, читаем и читаем. И вот эти всякие гаджеты... Ой, а где мой гаджет? Вот я и потерял свой телефон. Вот эти вот гаджеты, они не это, как бы не сбивают нас.
Да, я думаю, что те, кто читали, те и читают. Те, кто, в общем, не читали, не было гаджетов, но были какие-то другие формы досуга, поэтому я думаю, что эта аудитория, в общем, примерно в процентном соотношении такая осталась. И да, сейчас действительно есть издательства, которые издают подростковую литературу, в общем, если бы не было запроса, то,
ту же самую детскую.
Да, детскую, подростковую, то не было бы и предложения. Другой вопрос, что, конечно, в этой сфере нужна свобода, это прямо очень важно. Если мы будем ограничивать и говорить, давайте мы не будем читать больше Ульфа Старка или какую-то классную скандинавскую литературу, то я считаю, что мы много потеряем от этого.
Ну, ничего страшного, можно и Толстого почитать с Чехова.
У нас прямо остается 2 минуты, у меня такой вопрос. Если сейчас нас кто-то слушает и решил, ребенок говорит, хочу принять участие в конкурсе, что нам ему делать, куда зайти?
Ну, и он уже сможет принять участие в конкурсе только в следующем году, потому что сейчас уже региональный этап в Москве пройдет до 7 апреля, можно будет прийти послушать, просто даже в зале поприсутствовать.
А где
В Российской государственной детской библиотеке, да, пройдет. А вообще можно уже готовиться к следующему году, потому что мы в октябре каждый год объявляем набор на следующий конкурс, и там довольно долго у нас идет подготовка, мы много записываем различных видеоуроков с подготовкой к конкурсу, и это интересно вообще себе задать вопрос, а какая книга для меня на сегодняшний день важна, а почему для меня важна эта книга? А что мне сказал этот автор? А что я хочу сказать этим людям через эту книгу? И оказывается, что ответить на этот вопрос очень непросто и взрослому человеку.
А конкурс большой на место?
Дело в том, что для нас не принципиально, кто побеждает. У нас нет задачи. Угу. Конкурсная механика нужна для того, чтобы как можно дольше удерживать вот это напряжение и участников вот как в этой борьбе. Но на самом деле для нас внутренне все абсолютно ребята, которые пришли на конкурс, они важны, и мы с ними дальше стараемся продолжать работу, потому что тот ребенок, который просто что-то прочитал, выбрал, пришел, для нас он уже победитель, потому что это читающий подросток, с которым есть о чем поговорить.
Марин, ты бы что выбрала вот для конкурса?
Скорее всего, Паустовского.
А я бы Библию. Не знаю почему. Но, по крайней мере, мой месседж был бы понят многими. Марин, спасибо вам огромное. Хорошего вам начала, регионального старта, финала хорошего. Пусть побольше народу придет, почитают и примут участие в вашем чудесном мероприятии, потому что такие мероприятия сегодня нужны. Напомню, друзья, что с нами беседовала президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова. Говорили мы о конкурсе чтецов, который 7 апреля в Российской государственной детской библиотеке пройдет.
Спасибо.
Это региональный именно этап. Удачи, читайте. Марина Александрова, оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.